Добрый вечер, друзья. Вы знаете, пословица, что имеем, не храним, а потерявши плачем, более всего, мне кажется, относится к здоровью. Ибо здоровому молодому человеку кажется, что это его счастливое состояние будет длиться, ну, если не вечно, то неопределенно долго.
А знаете, что Чехов написал по этому поводу в записной книжке? Он написал: «Счастье, как здоровье, пока оно есть, его не замечаешь».
Именно-с. И вот для таких вот людей тем неожиданнее и больнее осознание болезни. Тем же, кто столкнулся с болезнью, часто болезнью трудной или вовсе неизлечимой, подчас еще труднее. И в такой ситуации самое страшное – не иметь еще и надежды. Без надежды совсем страшно. И вот движимые этой надеждой и пишут нам люди, просят о помощи, о возможности нашей помочь, о системе здравоохранения, о соотечественниках, застрявших в Англии, на лечении. Сегодня мы и будем разговаривать. Но вот, чтобы не нагонять тоску раньше времени, начнем на такой мажорной ноте, на песне, можно сказать, посвященной нашему гостю. Доктор Роберт в исполнении Битлз. Доктора Роберта у нас, конечно, на службе нет, но доктор Эдди Лоренс есть, и мы сегодня его и поприветствуем. Доктор в гостях.
Доктор, очень приятно вас видеть.
Еще один наш...
За ваше здоровье.
Да. Я должен вам доложить об изменении сегодня состава, потому что Алексей Леонидов в отъезде, он уехал на неделю в знойную экваториальную Африку.
Откуда опять вернется? В Африку?
Да, в Гамбию.
Опять в Гамбию. Ездить в Африку.
Понравилось.
Ну, был только в прошлом году. И, значит, он приедет, и на будущей неделе мы его допросим с пристрастием. Он, конечно, человек незаменимый в своем роде, и мы заменять его не пытаемся, но мы пригласили Виктора Костина в гости, чтобы он доложил нам о ходе течения войны, о которой он нам рассказывал месяц назад, и подытожил, так сказать, в краткой рубрике. Но, доктор, я к вам обращусь сразу же с письмом, которое пришло мне в этом большом конверте. Оно содержит рентгеновские снимки.
Да. Ух ты.
Пока вы их рассматриваете, я вам зачитаю.
Здравствуйте. Все, рентгеновские снимки все в оборот теперь стали присылать.
Да, да. Вот, доктор, можете
показать. Хорошо, еще не кости живьем.
Сева, можно сказать пару слов? Вы, кстати, получаете большую медицинскую информацию от ваших слушателей, чем я. Мне тоже пишут письма, но, как правило, пишут о диагнозе, но никаких остальных медицинских данных о действительном состоянии здоровья нет.
У вас я смотрю
полная история болезни, выписки из истории болезни, официальные карточки, рентгеновские снимки.
Вот вы пока знакомитесь, я вам прочитаю письмо. Письмо довольно грустное. Здравствуй, Сева, пишет тебе Данильченко Юра с Северного Кавказа из города Прохладного. Кто-то из моих друзей прочитал в газете «Комсомольская правда» статью о твоем благородном деле о помощи инвалидам, которым нужно и можно сделать операцию. Ну, я сразу оговорюсь, что статья либо прочитана неправильно, либо написана неверно. Я пытаюсь людям помочь по мере сил, но инвалидам и по медицинской части не помогаю. Скорее, этим занимается наш доктор, о чем сегодня и пойдет речь. Так вот, я один из них, у которого есть еще надежда для того, чтобы вылечиться когда-нибудь и пойти своими ногами. Мне 19 лет, хожу уже на костылях. 19 лет хожу уже на костылях. Можно сказать, и сплю вместе с ними. Но теплится надежда в моей груди. Трудно мне? Да, трудно. Но я этого уже не замечаю. Привык. Человек привыкает ко всему, даже к виселице. Подергает ногами и перестанет. А мои болезни можно прочитать в документах. Ну, в общем, письмо такое довольно мрачное Юра Данильченко.
А что за болезнь у него?
Да, заболевание серьезное. У человека страдает анкилозами правого коленного сустава и тазобедренного сустава.
А по-русски если?
То есть у него полное сращение, заращение сустава.
Ах,
фактически нет человек обездвижен.
Нет подвижности.
Нет подвижности в коленном и тазобедренном
суставе. Что можно было бы сделать, скажем, в рамках западной медицины?
Пока вы сообщали об этом случае, Сева, я посмотрел снимки рентгеновские и вижу по снимкам, что там действительно полное заращение, причем с полным окостенением, обездвижением фактически суставов. Фактически сустава такого уже больше не существует. В таких случаях может помочь только радикальная операция. Причем радикальная операция серьезная. Фактически вот этот старый, заросший, окостеневший и обезвестлевший сустав нужно вырезать и заменять его искусственным.
Искусственные суставы, есть ли они у нас в Отечестве?
В Советском Союзе сейчас налаживается производство искусственных суставов, и в некоторых наиболее передовых ортопедических институтах Советского Союза такие суставы имеются. Насколько мне известно, одним из лучших ортопедических заведений в Советском Союзе является Рижский институт травматологии и ортопедии, которым руководит профессор Калнберзин,
да.
Я в свое время когда-то работал в Латвии, это было очень-очень давно, и я с ним встречался. Он очень толковый специалист, человек ясного ума, и он наладил производство суставов, суставных поверхностей, и вот мне кажется, из того, что я знаю, вот там такая возможность.
Но ведь протезирование суставов – это техническая дисциплина, более чем медицинская. Здесь дело упирается в исходные материалы, в их износоустойчивость,
да,
и так далее.
Да.
Поэтому технологическая сторона вопроса здесь не последняя. Речь идет даже не о качестве медицинском специалистов,
качестве техническом.
Да, к какому материалу они могут. И в этом смысле ведь история западных протезов вам, видимо, знакома. И износоустойчивые суставы, те, которые ставят, может быть, на 10, 15, 20 или даже более лет, появились сравнительно недавно.
Ну, в Англии, я вам скажу так, в Англии начали появляться первые суставы и суставные поверхности, например, тазобедренного сустава, локтевого. Локтевого, кстати, в последнюю очередь.
Ну, не сначала коленного, насколько я знаю.
Коленный и локтевой – два самых сложных сустава, да. Вот. Но тазобедренные самые первые появились. Вот они появились, кстати, впервые 30 лет тому назад. И один из моих знакомых, профессор Александр Кеннауэй, был одним из создателей вот этого первого сустава.
Что вы говорите? Я профессора Кеннауэя знаю, и мы все здесь, сидящие за столом, все знают, он прекрасно говорит по-русски, кстати. Профессор Кеннауэй из Imperial College. Он же профессор механик.
Он инженер-механик.
Он инженер-механик по профессии.
Поэтому он участвовал в разработке этих составов.
Он создал с точки зрения, так сказать, инженерно-механической.
Леонид, совершенно верно.
Ага.
И именно на этой почве я с ним познакомился.
Скромный человек, он никогда
об
этом не рассказывал.
Когда я делал первую медицинскую программу об ортопедических успехах британской медицины, я совершенно случайно встретился с профессором Кеннауэем, который мне рассказал любопытнейшую историю о том, как создавался первая искусственная суставная поверхность из специальных сплавов и так далее. И поскольку в этой суставной поверхности биомеханика имеет очень важное значение, при создании первых искусственных суставов принимали участие и специалисты высокой квалификации механики. Вот так появились первые суставы. Ну, они потом совершенствовали, заменяли сплавы, создавались более устойчивые сплавы и так далее, и так далее. И сейчас это дело уже налажено. Потребность на искусственные суставы на Западе и в Великобритании, и в Соединенных Штатах, и в Западной Германии, насколько мне известно, очень велика. Поскольку, как вы знаете, население наше стареет, так сказать, продолжительность жизни увеличивается, а с увеличением продолжительности жизни изнашиваемость суставов увеличивается у людей. Поэтому люди после 60-70 лет, как правило, уже страдают от разных суставных
заболеваний.
Доктор,
я попрошу без намеков, но, значит, вопрос мой такой. Вы говорите, что это происходит в Англии, в Соединенных Штатах, да. в Германии. А что, разве в России не увеличивается потребность в таких суставах?
Думаю, что да.
У меня Она увеличивается везде. У меня, знаете, своя теория. Ведь в Англии дома, в принципе, по сравнению с российскими, холоднее. Если взять среднегодовую температуру, и здесь многие вот приезжают в гости русские, все говорят, что они в мороз ходят раздетые. Я им объясняю, что для англичанина смена времен года несущественна. Как секретарша выходит на улицу в юбочке и в блузке зимой, так она и летом выйдет. Вернее, как летом, так и зимой. Англичане предпочитают холод переносить. И вот от этого холодного воспитания телят, как я его называю, суставные ревматические явления, в общем...
Да, Англия всегда славилась...
Распространены артриты распространены.
Да, совершенно верно. Англия всегда славилась широким распространением ревматических заболеваний, артритов, а в XIX веке туберкулезом и целым рядом других заболеваний. И артриты, и ревмоартриты, безусловно, ведут к изнашиваемости и повреждению суставов, суставных поверхностей, поэтому здесь потребность особенно высока. И очереди на лечение большие.
Вот... К этому я и хотел вернуться. Если очереди на лечение большие. Юра Данильченко с Северного Кавказа, из города Прохладное. Какой у него шанс и вообще что он может делать? В чем его надежда, это, можно сказать, безнадежная надежда? В каком направлении он может работать?
Ну, для того, чтобы все-таки человек молодой, естественно.
У нас здесь намечается сразу как бы несколько возможностей. Да. Одна, вдруг он внезапно разбогател в валюте и может приехать за границу и, так сказать, частным образом произвести операцию.
Да.
Это нереально, конечно.
Это нереально.
То, что реально, он может поехать по каким-то официальным каналам.
Да.
Вот вы, я знаю, что этим занимались не один месяц, и эта ситуация вам очень знакома.
Да. Ну, во-первых, я предложил бы то, с чего я начал. Дело в том, что нельзя говорить о том, что в Советском Союзе вообще медицина никудышная, что там не могут ничего делать, что суставы там не отсутствуют, и ортопедическая служба совершенно никуда не годится. Не совсем так. Есть целый ряд учреждений, и есть ясные головы, прекрасные специалисты в Советском Союзе. И вот один из них, Калбернс, например, в Рижском ортопедическом институте, мог бы, мне кажется, изучить, внимательно рассмотреть просьбу вот вашего слушателя, и, может быть, мог бы ему помочь. То есть помощь, возможно, и в Советском Союзе. В том случае, если в Советском Союзе нет медицинских учреждений, которые могут оказать помощь больному, существует официальный канал обращения за помощью на Запад. Но для этого нужно обязательно обратиться в Министерство здравоохранения СССР. Как ни крутись, без этого не обойтись. Потому что только Министерство здравоохранения СССР имеет право и возможность направить на Запад на лечение человека, причем направить его на лечение фактически бесплатные. У Министерства здравоохранения Советского Союза с Великобританией, например, существует подписанный договор на правительственном уровне, позволяющий обмен больными бесплатный для больных. То есть, если британский больной лечится в Советском Союзе, он за это не платит. В то же время, если советский больной лечится в Великобритании, в системе государственного медицинского обслуживания, не частного, не в частной больнице, то он тоже ничего не платит. И Министерство здравоохранения помогает ему только оплатить поездку и пребывание на период лечения, там, расходы, скажем, на место жительства, расходы ежедневные и так далее. Это небольшие суммы. Вот это... так сказать, единственное, что я могу предложить.
Подписание ведь этого договора стало возможным потому, что системы английская и советская, отечественная, они, конечно, не идентичны, но они в принципе похожи, потому что английская система здравоохранения централизованная, общегосударственная, мощная организация, в которой работают, если я не ошибаюсь, около 1 000 000 человек.
Совершенно верно. Британская государственная система здравоохранения очень близка к советской.
Ну, я попрошу все-таки не оскорблять британскую национальную систему здравоохранения. Мне делали операцию, я лежал в британской больнице. Я должен сказать, что случалось мне попадать и в советские больницы в гораздо лучшие времена, чем сейчас. И я скажу вам так. Я лежал в обычной бесплатной палате, большой палате, большой британской больницы для всех граждан. Так называемый учебный госпиталь, это называется по-английски.
Не Royal Free, случайно?
Нет, это называется... Нет, не Royal Free. Royal Free, между прочим,
но это гораздо лучше. По-русски это клиническая больница.
Это клиническая больница, совершенно верно, да. В которой обучаются студенты медицинских вузов, и они ходят целыми стадами, и тебя все время смотрят и беспокоят.
Вот поэтому называется учебный.
Учебный, да.
Это так значит вот, да. Высокой квалификации, на базе которого учатся будущие врачи.
Видишь, ты как повернул.
Не будем отвлекаться.
Нет. Ну вот, значит, я лежал, это самый что ни на есть. Это буквально называется Royal Middlesex, это на окраине Лондона. Ничего особенного, это самое ординарное, я думаю, что далекая-далекая от лучшей больница. И вот в палате было 14 человек, можете себе представить. Большая палата. Ко мне приходили друзья, и когда они приходили, они несколько обескуражены, они оглядывались вокруг, видят 14 коек в палате, видят, что такие коридоры довольно мрачные, там по дороге в палату. Они говорили: «Леонид,
может, вам надо
заплатить деньги и все-таки перевестись в отдельную палату».
Так что же вас удерживает?
Мне это надоело, Я наслаждался каждой секундой в этой больнице, и я придумал в конце концов формулу, которой я отвечал всем приходившим ко мне с таким сочувствием. Формула из трех слов. Я говорил: «Кремлевке не снилось».
Леонид Владимирович.
Вот в чем дело. Кремлевской больнице не снится. То, что здесь не снится такой уход, такое наличие лекарств, такая чистота, такое все, как в английской больнице.
Позвольте прервать и подытожить ваш рассказ следующей песни, которая называется «Доктор Feel Good», «Доктор не болит». Блюзовая песня «Доктор Филгуд», «Доктор не болит» в исполнении Ариты Франклин. Господа, я хотел бы квалифицировать разницу в подходах.
Так вот,
Вы говорили в принципе, да. А Леонид Владимирович говорил в частном плане.
Совершенно верно. Так вот, я и хочу сказать, что в 1948 году Великобритания в принципе переняла советскую государственную систему здравоохранения, а в частности выполнила ее, организовала и проводит ее в жизнь вот уже в течение почти 50 лет по-своему. Она прекрасно организована, там работают люди с полной ответственностью и средний медицинский персонал, и младший медицинский персонал, и врачи. Это люди высокой квалификации, большого человеческого чувства. Поэтому, естественно, Леониду Владимировичу было приятно находиться в этой государственной больнице.
Эдик, вот недавно же вы в беседе привели цитату, по-моему, Бернарда Шоу о том, что...
Совершенно верно. Совершенно верно. Я могу напомнить о том, что самое страшное в жизни, заявил как-то Бернард Шоу, это бедный врач. Я имею в виду не только в личном, в частном плане бедный врач. Это тоже плохо, когда врач беден. Но и в общем плане. Когда, когда есть бедное здравоохранение.
А вы знаете, в Англии врачи по сравнению не с Советским Союзом, по сравнению со всеми другими западными странами, бедные. А сестры тем более бедные.
Ну, все-таки у консультанта, скажем, достаточно...
Я бы хотел лучше сказать.
Все равно, в Англии, к сожалению, обеспеченность медицинского персонала ниже, чем в других западных, я подчеркиваю, западных странах.
Ну, все-таки, такая огромная организация требует значительных денег, и вопрос встает о том, откуда же эти деньги появляются. Это очень важно сейчас выяснить, потому что деньги-то идут от нас с вами. Мы все четверо здесь сидящие, мы все платим налоги. Это 25%.
И мы точно знаем, кстати, сколько налогов мы платим, потому что в Советском Союзе люди тоже платят налоги, которых, о которых они не знают ни слова. Это так называемые косвенные налоги. Обдирают как липку, хотя подоходный налог 13%. На самом деле они платят невероятные деньги, но они совершенно не знают, сколько платят, за что и кому.
И куда эти деньги идут?
Мы это знаем совершенно точно. Нам всегда отчитываются и... Национальная система здравоохранения здесь основана на наших собственных деньгах, и мы прекрасно знаем, на что эти деньги идут и как их тратят.
В Великобритании любой заработок, любой доход человека облагается, прежде всего, налогом в 25%. 25% будет добр отдать государству.
Да, но, вот но это, Эдуард, из этого... ведь не из этого финансируется... система здравоохранения, система здравоохранения...
Из этого и дополнительно, из национального страхования.
Из средств социального страхования, который еще дополнительный налог, и который я, например, уже не плачу.
Вам повезло. Я продолжаю. Так вот, кроме этих 25%, это огромная часть, которая моментально отчисляется от любого дохода, любого трудящегося в Великобритании, будь он капиталистом или водопроводчиком.
Нет, у капиталиста 40%.
Да, там больше, совершенно верно. Там при больших заработках там больше. Из этой огромной суммы львиная доля идет на здравоохранение. Кроме того, существует еще национальное страхование, из которого тоже идет. Но не столько на здравоохранение, сколько на социальное обеспечение.
На пенсию, на уход за пожилыми, для безработных.
Я думаю, что если сделать грубое приближение, такое очень грубое, то можно сказать, что каждый из нас порядка от 80 до 100 фунтов стерлингов в месяц на здравоохранение жертвы.
Нет, больше.
Зависит, я вам дам официальную цифру.
Из общего волового, так сказать, национального продукта примерно 12% идет на медицинское, на государственное здравоохранение Великобритании. Это огромная сумма. Я должен сказать, что в Англии государственное здравоохранение это самый большой работодатель, причем даже не только в Англии, в Европе. Система государственного медицинского обслуживания одна из самых крупных в Великобритании. В ней задействована масса людей. Это крупнейший работодатель, это крупнейшая компания государственная. Поэтому расходы, естественно, очень большие.
Я вот что хотел сказать. Очень важно тут отметить следующее. Не надо думать, что система национального здравоохранения, в которой большая часть больниц входит, и система частных клиник, она уж так разграничена. Это совсем не так. Дело вот в чем. Что те же самые люди, которые принимают в чудовищно дорогих клиниках на Харли-стрит, те же самые люди работают консультантами в самых обычных национальных больницах и делают операции, и осматривают больных. Это те же самые люди. Разница заключается, я бы сказал, только в одном. Если вы хотите находиться в отдельной палате с телевизором, если вы хотите, чтобы вам виноград притаскивали и прочие, так сказать, вкусности.
И сделать это без очереди.
И без всякой очереди, то, пожалуйста. Комфорт, да. Но, что касается медицинского обслуживания как такового качества, со всей ответственностью в присутствии нашего профессионального врача говорю, никакой разницы нет.
Есть личный опыт.
Дорогой,
есть личный опыт.
Дорогой Валерий, я вас поддерживаю на 100%, абсолютно.
Да, я бы...
Качество медицинского обслуживания, медицинского, абсолютно одинаковое. Оно высочайшее.
Я вот прошу один только мне недавно пришлось первый раз в жизни перенести довольно такую серьезную операцию. И вот я вам скажу, с чего эта операция началась. Я был на очереди, мне, значит, нужно было ждать какое-то время. Потом подошел мой срок, и я не мог в это время сделать операцию. В общем, мне говорят, ну, раз так, может затянуться. И вот в один прекрасный день мне звонят домой, представьте себе, вечером, и говорят, во вторник, то есть через 2 дня, у нас освободится место. Если вы готовы, мы вас готовы принять. И вот с этого момента, с того момента, когда мне позвонили, до последнего момента, пока я вышел из больницы, все было организовано потрясающим совершенно образом. Когда меня везли на операцию, то при мне была сестра. Оказывается, к каждому поступающему больному как бы прикрепляется его сестра. Она с ним находится безотлучно от момента подготовки к операции, идет рядом с каталкой вместе с ним, приходит в операционную, в предоперационную, объясняет ему, вот сейчас вам сделают укол туда-то, вы почувствуете, как у вас рука начинает холодеть, и все будет в порядке, нормально. И первое, кого вы увидите, буду я. И действительно, я закрыл глаза, как будто ничего не было, открыл глаза, и эта самая сестра была при мне, и она меня доставила обратно в больницу. Это была точно такая же общая палата, о которой говорил Леонид, точно такой же госпиталь, как здесь говорят. Все то же самое. Но я еще к этому хочу добавить вот что. Я лежал в этой самой общей палате, рядом находился частный больной. Есть такой порядок, когда больной может заказать себе частную палату.
Так вот меня и просили заплатить частный, деньги.
И вот этот бедный человек, который лежал в этой частной палате, он совершенно изнывал там от тоски, потому что он был один, и он все время вылезал, и он смотрел, что происходит, какая ситуация, кого лечит, кого что.
А как там общие, нечастные больные себя ведут?
А частные больные, конечно, кто-то может храпеть, кто-то может стонать, ну, не без этого. Но я вам должен сказать, это для меня все это было совершенно потрясающим опытом. Особенно после того, как я наслышался невероятных упреков здесь, в Англии, в адрес этой самой национальной службы. Все ее ругают и говорят, и это плохо, и то плохо. Одно могу сказать, все познается в сравнении. Я бы очень желал этим людям, которые ругают национальную систему, прокатиться разок по больницам города Москвы.
Ну, зачем же уж так вы к ним плохо относитесь?
Посмотри.
Ну, бог с ней, с Москвой, с Ленинградом, с Волгоградом. Позвольте мне подвести итог. Я вам скажу только одно. Действительно, разница между государственной системой здравоохранения в Англии и частной – это в комфорте, в обеспечении, в питании, может быть, в роскоши и в уединении. Вот в частной больнице
вы будете иметь
свою палату с телевизором, с личным телефоном, вы можете позвонить в любую точку мира и все прочее, прочее, прочее. Но лечебный процесс, врач-специалист, который будет вам делать операцию, это будет тот же специалист. И это совершенно верно, потому что каждый человек, каждый британец имеет право на лучшую из возможных медицинское обслуживание в этой стране.
Грустный фактор относительно отечественной медицины состоит в том, что с общим экономическим упадком и с инфляцией нашего желтого рубля это неизбежно отразится на бедности врачей и неизбежно отразится на качестве медицинского обслуживания. Вот такое положение, при котором, так сказать, над землей полыхают пожары, и больные оказываются еще в худшем положении, было предвидено много лет назад в гениальной песне Высоцкого. Она так и называется «Пожары».
Пожары над страной все выше, злее, веселей. Их подблески плясали в 2 притопа, 3 прихлопа. Но вот судьба и время пересели на коней. А там в галоп под пули в лоб и мир ударил обозноб от этого галопа. Шальные пули злые, слепые, бестолковые, а мы летели вскачь. Они за нами в лед, расковывались кони, и горячие подковы летели в пыль на счастье тем, кто их потом найдет. Увертливый поводья, словно угри, испутанные волосы и мысли на бегу, а ветер дул и расплетал нам кудри и распрямлял извилины мозгу. бегство от огня, ни страх погони ни при чем. А время подскакало, и фортуна улыбалась, и сабли седоков скрестились солнечным лучом. Седок поэт, а конь пегас, пожар померк, потом погас, а скачка разгоралась, еще не видел свет подобного аллюра. Копыта били дробь, трезвонила капель, помешанная на крови слепая пуля, дура прозрела, поумнела вдруг и чаще била в цель. И кто кого азартней перепляса, и кто скорее в этой скачке, опоздавших нет, а ветер дул с костей сдвоя мяса, и радуя прохладою скелет. Удача впереди, исцеление больным. Впервые скачет время напрямую, не по кругу. Обещанное завтра будет горьким и хмельным. Легко скакать, врага видать, и друга тоже. Благодать, судьба летит по лугу. Доверчивую смерть в круг пальца обернули. Замешкалась она, забыв махнуть косой. Уже не догоняли нас и отставали пули. Удастся ли умыться нам не кровью, а росой? Пел ветер все печальней, глуши. На вылет время ранено досталось и судьбе. Ветра и кони, и тела, и души убитых выносили на себе. Убитых выносили на себе. Убитых выносили на себе.
Последняя строка песни Высоцкого «Пожары» подводит нас к военной теме, потому что именно там придется убитых выносить на себе, и этим будут заниматься, конечно, наши же английские медики. Но война вот в Персидском заливе выявила два основных принципиальных отношения к живой силе, к своей. Если западные, скажем, наши союзники предпочитают упирать на технологию и больше всего боятся потерять большее количество живой силы, нежели это абсолютно необходимо, то с иракской стороны отношение несколько напоминает, может быть, вторую нашу мировую отечественную войну, когда живую силу особенно не щадили и пускали, как мы знаем из прошлых разговоров, даже и по минным полям. Вот что происходит, вкратце, может быть, подытожить, военные реляции.
Ну вот сейчас как раз дело, по-видимому, начинает подходить к той самой фазе, когда начнут выносить убитых и раненых. Потому что, по-видимому, где-то в середине февраля следует ожидать сухопутных действий на суше войск по следующим причинам. Во-первых, где-то в середине февраля будет полная луна, полнолуние будет, что очень важно для ведения военных операций с союзниками. Во-вторых, будет самый высокий прилив в Персидском заливе, что очень важно для высадки десанта, если такой будет высажен, а, по-видимому, к тому дело идет, потому что прибывают все время морские пехотинцы американские и проводятся все время учения по высадке десанта. Значит, это два фактора положительных с точки зрения военных операций. Есть еще один фактор отрицательный. Это 15 марта. Это праздник Рамадан у мусульман. И по психологическим и морально-политическим соображениям союзники должны закончить военные действия к 15 марта. Закончат они или нет, этого мы не знаем, но для того, чтобы все-таки в более-менее приличный период у них оставался для ведения военных действий, нужно где-то в середине февраля начинать. Для того, чтобы это сделать, нужно, как вы правильно сказали, Сева, нужно прежде всего сделать так, чтобы потери у союзников были как можно меньше. Это основной принцип западной стратегии, я бы сказал, в отличие от иракцев, которые воспитаны на стратегии несколько другой, а именно советской. Вся, так сказать, оперативно-тактическое искусство иракское построено на советской доктрине, воспитано в иракцах советскими людьми. И я думаю, что с человеческим материалом, как говорят в Советском Союзе, там считаться особенно не будут. Значит, что нужно, то и нужно. Вот недавно, например, несколько танковых колонн иракских предприняли наступление на позиции союзников, опять же, по советской доктрине. Это называется в Союзе разведка боем, когда бросают в бой батальоны, иногда полки, только для того, чтобы прощупать огневую систему противника, чтобы противник открыл огонь, уничтожил эти самые батальоны, и тогда будет видно, где у него орудия, где у него минометы, где пулеметные гнезда и так далее. Значит, вот аналогичная система. Но если при действиях, скажем, против немцев во время войны можно было воспользоваться местностью, можно было воспользоваться воздушным прикрытием, то здесь это начисто отсутствовало. Шли танковые пустыни, колонны, шли бронетранспортеры по голой совершенно пустыне, без артиллерийской поддержки, без прикрытия с воздуха. То есть они были уничтожены, так сказать, ликвидированы в очень короткое время без всякой цели.
Ну или взяты в плен.
Или кое-кто сдался в плен.
Могу я заметить, между прочим, при вот взятии Хавджи, временном взятии Хавджи, я даже не видел там медицинского обеспечения. То есть явно люди шли на смерть.
Ничего и не было. Потому что можно целый ряд других параллелей провести. Например, совсем недавно, выступая на брифинге, представитель Саудовской Аравии сказал, что сзади передовой линии иракских войск, набранной из второго эшелона, потому что первый эшелон — это республиканская гвардия, она стоит в тылу. Так вот, сзади этой передовой линии стоят заградительные батальоны. Саудовский человек это назвал, назвал это батальонами расстрелов. Задача у них только одна. Те, кто пойдут назад, будут этими батальонами расстреляны. Я думаю, что те из нас, которые знакомы с практикой советского ведения войны, они вспомнят, как во время Отечественной войны заградительные батальоны действовали.
Хорошо, разговор интересный, у меня всякие там свои соображения, я воздержусь их высказывать. Попросим Леонида Владимировича напомнить нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
Пожалуйста, сегодня опять не по порядку буду называть годовщины, а по их исторической важности. 14 февраля 1956 года, 35 лет назад, 20-й съезд КПСС. Первый послесталинский съезд, первый хрущевский. Но хоть и носились в воздухе какие-то неясные веяния, хоть и прекратились словословия покойному Сталину, а все больше нажимали на память Ленина, хоть и выпускали помаленьку из лагерей, меня в числе прочих выпустили, никто не ждал от съезда каких-то сенсаций. Съезд и съезд. Я тогда работал в заводской газете и после каждого заседания брал интервью у нашей симпатичной заводской делегатки, радиаторщицы Тони Курукиной. В конце съезда Тоня вдруг сказала: «А это еще и не конец. У нас будет секретное заседание». Заинтересованный, я ждал очередного интервью, но оно не состоялось. «Ничего тебе не скажу», — объявила Тоня. «Не могу, права не имею». «Ой, страх какой, Леня! Ой, страх какой!» Потом у нас, как во всех учреждениях, состоялось закрытое чтение хрущевского доклада о сталинских преступлениях. В «Правде» была напечатана статья на два подвала, очень кратко пересказывавшая доклад. А полный текст опубликован в Советском Союзе, как вы знаете, лишь через 30 с лишним лет после съезда. Но на Западе текст появился почти сразу, и, как теперь видно, точный и полный. Его добыло Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов. А уж как добыло, не имеет значения. Зато значение хрущевского доклада неизмеримо. Внутри страны наступило облегчение, стал невозможен возврат к массовому террору, но еще большее влияние оказали разоблачения сталинщины. За пределами СССР был нанесен такой сокрушительный удар международному коммунистическому движению, от которого оно так и не смогло потом оправиться. Когда мы слышим, что на прошлой неделе прекратило существование Компартия Италии, самая мощная и популярная из западных компартий, то приписывать это надо отнюдь не только гласности последних лет в Советском Союзе, но и потаенной гласности хрущевского доклада на 20-м съезде партии. А ведь какая силища была в мире коммунистическая! Сколько партий, сколько миллионов людей, миллиардов долларов, сколько газет, журналов, псевдоученых книг, подставных организаций, интеллектуальных диспутов, не говоря уж о числе загубленных жизней, сила, сила. Но как не вспомнить святого Александра Невского? Не в силе Бог, а в правде. 12 февраля 1966 года, 25 лет назад, Верховный суд РСФСР под председательством Льва Николаевича Смирнова приговорил литературного критика Андрея Синявского к 7 годам, а поэта и переводчика Юлия Даниэля к 5 годам лишения свободы. Их приговорили за то, что они писали повести и рассказы. И, не имея возможности публиковать их в своей стране из-за цензуры, передавали для публикации за границу. Любопытно, за 9 лет до них тоже сделал Борис Пастернак. Передал в Италию для опубликования роман «Доктор Живаго», но его не судили, только травили в газетах и вынудили отказаться от Нобелевской премии. В чем разница? В политическом климате страны. Пастернак переслал роман во второй половине 50-х годов, когда шла оттепель, вскоре после 20-го съезда. А Синявский и Даниэль попали под заморозки, когда брежневская команда очень хотела тащить с погоста мертвого Сталина. Суд над Синявским и Даниэлем получил грандиозный резонанс и в стране, и в мире. Выгадал от него, пожалуй, только судья Смирнов. Его сделали председателем Верховного суда СССР. Ожидаемого усмирения интеллигенции не получилось. Наоборот, началось движение протеста с именами и адресами протестующих. Оно переросло в правозащитное движение, требовавшее, как известно, гласности. А окружающий мир, даже в его просоветской части, встретил приговор писателям целой гаммой отрицательных чувств, от недоумения и тревоги до презрения и ненависти. Юлий Даниэль отбыл свои 5 лет полностью. Недавно он, увы, скончался в Москве. Андрей Синявский отбыл почти 5,5 лет. Потом был выпущен и получил разрешение выехать из страны. Он живет в Париже и, однажды, приехав в Лондон, принял участие в «Севообороте». 9 февраля 1881 года, 110 лет назад, скончался Федор Михайлович Достоевский. Я лет 12 отроду достал где-то роман «Идиот» и сел с книжкой. О, как я метался, пока читал! Я любил этого прекрасного князя, я заранее боялся Рогожина. Побаивался, откровенно скажу, и Настасьи Филипповны. Мне больше нравилась Аглая и Панчина. Ненавидел Тоцкого и Фердыщенко, презирал почему-то Ганю. А когда я дочитал до «Ждановской жидкости», то решил, что нечего жить на свете. Так и остался для меня Достоевский первым. Первым на всю жизнь. Читаю его все время и вам советую. Очень быстро еще пара напоминаний. 10 февраля 1891 года, 100 лет назад, умерла Софья Васильевна Ковалевская, урожденная Корвин-Круковская, талантливый математик и писательница. 12 февраля – день рождения Авраама Линкольна. Он родился в 1809 году. И день его рождения – национальный праздник в Соединенных Штатах. В 1865 году Линкольн был убит.
Спасибо, Леонид Владимирович. Доктор, я думаю, что в оставшиеся несколько минут нам нужно самые важные моменты нашей беседы как-то все-таки прояснить и утвердить.
Да, я хотел бы подытожить. Во-первых, в отношении всех тех больных, которые пишут нам, пишут тебе, Сева, или пишут мне о том, с просьбой помочь. И, как правило, все время они стремятся приехать на Запад, чтобы получить на Западе лечение, где, по мнению советских людей, все лучше на Западе. И медицина лучше, и экономика лучше, все лучше. И только там могут их спасти.
Ну, в чем-то, может, они где-то...
Они в чем-то правы, но не во всем. Я вовсе не хочу, так сказать, умалять успехов и западной медицины, тем более сам ее пропагандирую. Вот. Но дело в том, что и в Советском Союзе есть прекрасные головы среди медицинских работников.
Ах, головы есть прекрасные... среди всех работников, да. Не только медицинских.
Ну, извините, я прежде всего пекусь за медицинских. Вот. Есть прекрасные головы, прекрасные умы, прекрасные специалисты. Вот... Напоминая, так сказать, выражение Бернарда Шоу, самый опасный человек – это бедный врач, я бы сказал, что страдает здравоохранение советское, прежде всего, отсутствием качественного медицинского оборудования, отсутствием качественных фармакологических препаратов, медицинских средств. Вот чего не хватает. Люди, врачи знают, как лечить. Им нечем лечить. Вот поэтому, естественно, люди и стремятся попасть туда. И уж если и добиваться лечения на Западе, и искать лечение на Западе, то я бы советовал все-таки действовать по установленным каналам.
Знаете, доктор, вы нам притчами расскажите. У вас ведь наверняка есть примеры одного случая и другого.
Ну вот, есть у нас, начну с случаев неудачных. Целый ряд людей советских решили самостоятельным путем приехать на Запад. Любыми путями. Вырваться как угодно. И вот так к нам в Лондон, например, буквально недавно, вот в январе и феврале этого года попали несколько человек. Например, Марина Солопова с дочкой Соней, 5 лет. У дочки заболевание крови, требующее пересадки костного мозга. По договоренности где-то в Советском Союзе участкового врача этой девочки с находившимся в Советском Союзе на научной конференции профессором Хоббсом из Вестминстерской детской больницы. Профессор Хоббс пообещал, что он, да, такие операции делает, и он пересадку костного мозга, конечно, мог бы сделать. Моментально участковый врач заверил мамашу этой дочки в том, что все будет в порядке, вот давайте соберите там деньжат, вылетайте в Лондон, там, значит, обратитесь к профессору Хоббсу, который работает в Вестминстерской детской больнице. Мать прибывает с ребенком на операцию для пересадки костного мозга и с 8 января 1991 года сидит в Лондоне в Вестминстерской клинической больнице. А профессор Хоббс давным-давно уехал в отпуск в Австралию, да там застрял, началась война в Персидском заливе, вернуться он не может и неизвестно, когда вернется в Лондон. И вот сидит мамаша с этой дочкой. Деньги кончились, жить не на что. Операцию тоже неизвестно, кто будет платить за операцию. Они приехали явно не по каналу межправительственного договоренности. За операцию им, вероятно, надо платить. Кто будет это делать? Кое-как удалось добиться, чтобы Вестминстерская детская больница предоставила им хотя бы место для ночлега. Они живут сейчас в общежитии медицинского персонала этой больницы. Им дают буквально мизерные деньги по 5 фунтов на день, чтобы они могли просуществовать. Кормят их в столовке медицинских сотрудников, девочку и мать. И вот они сидят и ждут. Так не следует.
Мы нагнали мраку сегодня достаточно. Вы расскажите нам хотя бы один случай вот положительный.
Ну, я все-таки еще один приду. Вот буквально на днях мне позвонил корреспондент «Комсомольской правды» Александр Куприянов и заявил о том, что и еще такой один больной из Барнаула прибыл, а Алексей Скворцов, который также сейчас без денег находится в Лондоне.
Надо сказать, что Саша Куприянов, сам он дальневосточник,
да?
Он очень старается помочь людям.
Он привел очень приятное впечатление.
Да.
Вот, но есть и хорошие случаи. Не так давно, в ноябре-декабре месяце, из Ташкента по нормальному каналу, по договоренности с детской больницей на Грейт Орман Стринг в Лондоне, прибыл Юрий Чернов с тяжелейшей формой нервного заболевания, который получил здесь нормальное лечение, получил соответствующую медицинскую помощь, уехал назад в Ташкент, и врач, местный английский врач, будет продолжать, доктор Уилсон, будет продолжать наблюдать за ним даже в Ташкенте, пользуясь связями через советское посольство.
А что у Минздрава, есть какая-то очередь какая-то или что-то? Как это
ну,
все
наверняка есть очередь, конечно, масса людей пытается выехать на Запад на лечение, поэтому все не могут выехать. Поэтому наша цель вообще, в принципе, должна быть. Запад не в состоянии вылечить тысячи и десятки и сотни тысяч советских детей, советских взрослых больных. Не в состоянии. У нас у самих здесь и очереди. Очередь, например, на пересадку суставов. Поэтому единственный путь – это помочь советской медицине встать на ноги как можно быстрее. А для этого существует и благотворительная помощь, и другие пути.
Вы знаете, доктор, я хотел бы копнуть еще глубже и закончить тем, чем начали. Я призываю вас хранить то, что вы имеете, потому что иначе придется плакать, потому что потеряете. И вот песней «Medicine Jar» в исполнении Пола Маккартни на эту тему, где говорится, что держись от бутылки с лекарствами подальше, мы сегодня и закончим, простившись, до встречи с вами в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. What's wrong with you? I wish I knew.